ровно в самый зенит лета 1015 года умер великий князь Киевский и всей Руси Владимир Святославич. Как сообщает Нестор в своей летописи, кончина произошла в Берестове, княжеской резиденции, что была под Стольным градом. Кончине великого князя предшествовала болезнь, очевидно, непродолжительная. Завершение пути того, кто войдет в историю под удивительным прозванием «Красное солнышко», кого православные народы будут помнить и почитать как равноапостольного, завершение пути выдалось в непростое время, и последние дни Владимира Святославича никак нельзя назвать мирными. Русские летописи, увы, не слишком щедры на подробности, но даже они рисуют лето 1015 года так, что впору говорить о тяжелом политическом кризисе, разразившемся в Киевской Руси. Еще в прошедшем году Ярослав, 4 года как посаженный отцом править в далеком Новгороде, поднял мятеж и намеревался отделить северные земли Руси от Киева. Владимир Святославич начал готовиться к походу на Новгород. И вот в разгар подготовки похода, почуяв возможность использовать внутренние проблемы огромной киевской державы, на русские пределы напали печенеги. И на этот вызов нельзя было не ответить. Однако, считая сепаратизм Ярослава и новгородцев угрозой для государства более серьезной, и Владимиру ли было этого не знать, ведь сам он пришел во власть 35 лет тому назад именно в Новгороде, подняв мятеж против своего старшего брата Ярополка, так вот, понимая, что сепаратизм на севере куда важнее, великий князь лишь приостановил подготовку к походу, а против печенежских ханов он отправил дружину во главе с тем, кого видел своим стоящим наследником. Дружину во главе князя Ростовского Бориса, сына Владимира Святославича от византийской царевны Анны. Но вот оставшийся без дружины Киев был захвачен князем Святополком Ярополковичем, приемным сыном великого князя. И вот мятеж 37-летнего Ярослава в Новгороде и мятеж 35-летнего Святополка в Киеве, они ведь имели, конечно, одну причину – проблема наследства верховной власти в огромной Киевской Руси. Владимир Святославич старел. Дни его шли к закату, заметно шли к закату. И тем более обострялся вопрос о преемстве. Эта проблема была тем более непроста, поскольку, во-первых, никакого закона о престолонаследии на Руси еще не имелось. А имевшиеся традиции, они могли получать весьма широкое толкование. А во-вторых, Владимир Святославич был любвеобилен и до крещения имел множество жен и наложниц, одаривших его большим числом детей, в том числе и сыновей. Летописи сохраняют имена либо 8, либо 9 Владимировичей, живших на 1015 год. И, очевидно, это отнюдь не все из сыновей великого князя, Но, конечно, далеко не все они обладали необходимыми для борьбы за власть амбициями, опытом, ну и возможностями. И большая часть их довольствовалась своими уделами, и активность свою могла проявить лишь в поддержке того или иного претендента, а реальных же претендентов на власть в Киеве имелось три. Три Владимировича. Ярослав, Святополк и Борис. Ярослав считал именно себя, как старшего из сыновей великого князя, наиболее законным и, так сказать, естественным преемником своего отца. Он до Новгорода более 20 лет княжил в Ростове. Был опытен, хладнокровен, искусен в политике, терпелив, проницательный ум сочетался в нем с расчетливостью воли и огромным властолюбием. Не случайно его опасался даже его собственный отец. Несомненно, по дарованиям Ярослав, которому суждено войти в историю с прозванием «Мудрый», был более всего приспособлен к роли верховного правителя Киевской Руси. Святополк. Он хоть и не был родным сыном, но полагал именно свои права на киевский золотой стол более обоснованными. Ибо его отец, погибший во время усобицы в 980 году, Ярополк Святославич был старшим братом утвердившегося в Киеве Владимира. С 8 лет Святополк княжил в Турове. И поскольку в историю он войдет как окаянный, то рано сформировавшаяся традиция будет всячески подчеркивать враждебные отношения Святополка со своим приемным отцом. Но дело в том, что отношения их вовсе не были столь однозначны. Святополк часто и достойно выполнял многочисленные поручения великого князя. Его амбиции, конечно, были велики, но способности к мышлению стратегическому у Святополка не имелось. Он легко поддавался настроению и внешнему влиянию. Он был скорее ведомым, чем лидером. Борис был более всех любим Владимиром Святославичем. Надо полагать, что его образ, ну, в том числе и потому, что он наряду с братом своим Глебом обретает статус первого святого на Руси, вот этот образ в некоторой мере идеализирован. Но очевидно, что для такой идеализации имелись основания в характере Бориса Владимировича. Формально сменив на ростовской земле в 1010 году отъехавшего в Новгород Ярослава, Борис почти все время пребывал не в Ростове, а близ отца, в Киеве. А Владимир Святославич не скрывал, что именно Борису он намерен передать верховную власть на Руси. Причиной этому была отнюдь не только личная привязанность стареющего правителя. Борис был сыном Анны. Той самой Анны, что ко времени разгорающейся борьбы за власть уже 4 года как была погребена в Киевской Десятинной Церкви Пресвятой Богородицы. Анна в русских летописях именуется не княгиней, нет, а царицей. что подчеркивает ее особый статус в клане Рюриковичей, ибо была она, Анна, младшей дочерью незадачливого и легкомысленного византийского императора Романа II и коварной Феофано. Следовательно, Анна была, с одной стороны, племянницей крестного отца, святой равноапостольной княгини Ольги, известного своей ученостью и высокомерностью императора Константина VII Порфирогенета, а с другой стороны, родной сестрой сразу двух византийских императоров-соправителей, грозного охранителя империи и православия Василия II Булгарактона и неспособного к бремени власти, хотя и весьма злобного Константина VIII. Главное же, Анна Романовна была кровь от крови и плоть от плоти великой македонской династии, утвердившейся в Византии еще в 886 году, то есть почти одновременно с объединением восточнославянских племен в древнерусское государство с центром в Киеве, и, следовательно, сыновья Анны от Владимира, князья Борис Ростовский и Глеб Муромский, они также были частью этой династии. Передача власти в Киеве Борису, внуку и племяннику византийских базилевсов, это сообщало Рюриковичам куда более высокий статус. Это как бы уравнивало статус не только самих Рюриковичей, но и возглавляемой ими Киевской Руси с Византией, не говоря уже о статусном преимуществе перед правящими домами западноевропейских государств.
На волнах радио «Град Петров» беседа историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «История Древней Руси».
Владимир Святославич был, конечно, любящим отцом. Хотя и распространялась эта любовь на его детей неравномерно, да, видимо, и не на всех. Но прежде всего Владимир был строителем государства. И до последнего думал о величии и возвышенном будущем Киевской Руси. Он был уверен, что это будущее и это величие будет упрочено подчеркнутым родством правящей в Киеве династии с византийскими базилевсами. Он был уверен, что процветанию Руси будет способствовать пролонгация брачной политики с Византией, которая станет при желаемом имя наследнике несоизмеримо с прошлыми годами более легкой и даже естественной. И понять Владимира Святославича легко. Подобно иным правителям своего времени, он видел именно в Византийской империи идеал государства. Быть может, даже единственного, так сказать, настоящего государства, то есть такого, что является органическим и единственным безупречно легитимным наследником великих держав древности и прежде всего Римской империи. Совершенно сознательно Владимир Святославич закладывал фундамент того, что спустя 4 столетия выкристаллизуется в доктрину Третьего Рима. Напрасно осуждать, как неблагодарных злодеев Ярослава и Святополка. Участь старших братьев Рюриковичей, ходивших в общем мнении в наследниках Киевского золотого стола, в случае утверждения Бориса Ростовского в переданной ему верховной власти, она ведь неизбежно оказалась бы трагичной, судьба Ярослава и Святополка при таком обороте. Канонизированный образ святого Бориса не допускает мысли о том, что он мог бы проявить жестокость в отношении кого бы то ни было, тем более в отношении своих братьев. Но тогда вряд ли можно было бы рассчитывать на победу ростовского князя в борьбе за Киев. И даже если бы вдруг обстоятельства сложились бы таким образом, что он, опираясь на находящуюся в его подчинении столь мощную силу, как великокняжеская дружина, сел бы на великое княжение, то все равно удержаться на этом княжении сколь-либо продолжительное время он не смог бы. Закон власти вынудил бы Бориса Ростовского прибегнуть к силе и добиться гарантии политического небытия старших братьев. А такой гарантией могла быть только их гибель. Следовательно, закон власти не оставлял им места среди живых, а равно и их многочисленному окружению, для которых они были патронами, и с которыми это окружение связывало свое будущее, вот на что они могли рассчитывать. Святополк на западные окраины, на поддержку своего тестя, польского князя Болеслава Храброго, и, как ни странно, на поддержку киевлян. Подтверждением последнего является та быстрота и легкость, с которой Святополк овладел Киевом, без поддержки что элиты, что плебса совершить этого было невозможно. Считается, что на момент кончины Владимира Святославича его приемный сын находился то ли под арестом, то ли под надзором в ссылке в Вышгороде за попытку заговора, составленного при посредничестве прибывшего в Туров калабржеского епископа Рейнберна. Епископ представлял именно Болеслава Храброго, кстати. Цель же заговора понятна – свержение Владимира и захват власти до того, как эта власть будет передана Борису Ростовскому. Однако то, что великий князь умер не в Киеве, а в Берестове, то, что смерть его пытались на какое-то время скрыть, и тайна, тело покойного государя, завернутое в ковер, привезли в Киев, положив в десятинной церкви, тайно положив, свидетельствует недвусмысленно, что Святополк к тому времени уже овладел столицей Руси. Нестор в своей летописи пишет совершенно определенно. Утаили смерть его, так как Святополк был в Киеве. Так как Святополк был в Киеве, уже был в Киеве. Исходя из этого, позиции Святополка представляются в схватке за власть весьма прочными и даже предпочтительными. Ярослав находился слишком далеко от Киева. В своей жизни он не слишком-то часто бывал в Стольном Граде и вряд ли имел в нем влиятельных сторонников, да и для посада он оставался фигурой незнакомой. Рассчитывать он мог прежде всего на новгородцев, а также на те окраины, которые удалось бы привлечь на свою сторону. Понятно, что Борис Ростовский воплощал в себе политику византиизма Руси, той политики, что начата была его отцом и что означало продолжение начавшейся христианизации Руси, окончательное вытеснение язычества, а вместе с ним и ужесточение контроля Киева над окраинами, сокращение автономных прав этих окраин, укрепление центрального аппарата на Руси. Очевидно, была и позиция святополка Туровского. Тесно связанный сговором с Болеславом Храбрым, он также продолжил бы христианизацию, хотя и с оглядкой не на Византию, а скорее на Западную Европу. Соответственно, Ярослав мог рассчитывать на победу только в том случае, если на его сторону встанут окраины, где сильно было еще язычество, и где менее всего хотят поступиться своими вольностями. Политические реалии не оставляли Ярославу иного выбора, как выступить в роли защитника языческих древностей. Понятно, что подобная позиция она создала бы для Ярослава серьезные препятствия в Киеве. Ну и вообще в весьма сильно христианизированном Поднепровском районе, где христианство имело давние и прочные корни. Но Ярослав был достаточно искусен, чтобы вести двойную игру и чтобы по мере изменения ситуации трансформировать свой образ. Кроме того, как реалист Ярослав вполне мог, ну, хотя бы на первых порах, ограничиваться программой минимум. То есть целью своей он имел как бы не захват власти в Киеве, а отделение Новгорода и, очевидно, всех северных территорий, тоже отделение от Древней Руси. Характер и масштаб личности Ярослава весьма полно раскрылся в последующие годы. Учитывая это, можно с большой вероятностью полагать, что властью в суверенном великом Новгороде он не ограничился бы. И непременно на каком-то этапе своей жизни, ну, когда позволили бы обстоятельства, начал войну за Киев, за власть над всеми русскими территориями.
На волнах радио «Град Петров» беседа историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «История Древней Руси».
Тяжелое, суровое время постигло смерть великого князя Владимира Святославича. И сама смерть эта была как бы стартом к кровопролитию, в которое окажутся вовлечены все земли Киевской Руси. И хотя смерть эта просто в силу возраста и наблюдаемого дряхления великого князя, эта смерть была ожидаема, но, как всегда случалось в таких случаях, это произошло неожиданно. А потому не все, и прежде всего сторонники Бориса Ростовского, они оказались неподготовлены к тому моменту, когда начнется тот период в истории, что известен будет как усобица Владимировичей. Оттого-то смерть князя хоть на какое-то время хотели скрыть. Тайно, глубокой ночью, не через двери, а через разобранный пол тела князя, завернутое в ковер, спустили на веревках на землю, и ночью же привезли его без всякого сопровождения в Киев, положили близ надгробия жены его, Базилиссы Анны, в церкви Пресвятой Богородицы. Мы даже не знаем, успели ли к утру изготовить гроб или тело самого могущественного человека и почитаемого человека на русской земле, оставалось завернуто в ковер. А далее случилось то, в чем должны видеть подлинную оценку жизненного пути Владимира Святославича, пятого из великих киевских князей. Скрыть кончину его не удалось, и огромные толпы народа из людей самых разных сословий стали с утра стекаться к храму. «И сошлось людей без числа», — пишет Нестор, — «и плакали по нему». Бояре, как по заступнику страны, бедные же, как о своем заступнике и кормителе. Вот примечательно, что никто из сыновей к похоронам Владимира Святославича не имел отношения. Великого князя и крестителя Руси провожал, демонстрируя искреннюю и великую скорбь, весь киевский народ. Вот тогда и положено было тело упокоившегося первого христианского правителя Руси в мраморный гроб, который при всеобщем плаче и молитвах установлен был в церковной крипте. Рядом с захоронением Базилиссы Анны. Владимир Святославич, как и всякий иной государь, был человеком сложной судьбы. Он был личностью мощной, властной, многообразной, и об этом свидетельствуют многие страницы летописей, и к числу политических вегетарианцев Владимира Святославича никак нельзя было отнести, ну и, надо сказать, при этом качестве он не только не удержался бы во власти, но даже и не вошел бы во власть всеми средствами, в том числе и самыми суровыми, которые были в его распоряжении, как правителя, Владимир Святославич пользовался в равной степени искусно и решительно. И его никак нельзя было назвать государем мягким или непоследовательным. Но всякое действие Владимира Святославича во время его нахождения на великокняжеском золотом столе, всякое его действие, оно преследовало упрочение и процветание Руси. Он был истинным строителем государства – и столь же истинным отцом своих подданных. Если им и совершалась какая-либо суровость, если временами могучая длань власти прогибала к земле, то все знали, что причиной тому не бездумный произвол, но вынужденная необходимость. Необходимость, имеющая конечной целью общую пользу. Народ за 35 лет пребывания Владимира Святославича во главе Руси хорошо узнал его, оценил и привык ему доверять. Народ и провожал своего государя как своего общего отца, отца сурового, но справедливого, властного и заботливого. Люди стояли плотной массой и исполненные искренней скорби вокруг огромной и роскошной церкви Пресвятой Богородицы. Люди стояли и в самой церкви, обступив гроб великого князя. Никто не организовывал их, нет. Никто не сгонял. Никто не наставлял, как надлежит себя вести. Они все пришли по зову сердца, по собственной воле, являя тем великую благодарность усопшему за его непростую и заполненную трудами во благо Руси жизнь. Этой жизни было около 60 лет. Сказать точнее очень трудно, если вообще возможно. Обычно указывается, что Владимир Святославич родился до 960 года. Когда отец его, Святослав Игоревич, в 970 году, отбывая на очередную войну и намереваясь окончить дни свои на берегах Дуная, внимая просьбам новгородцев, дал Владимира им в князья, то тот был еще очень молод. Молод, но, судя по всему, из детского-то возраста уже вышел. И, значит, исполнилось ему уже больше 10 лет. Когда родился у Владимира первенец Вышеслав, ну, то ли там от Чехини, то ли от норвежской княжны Оловы, то шел 977 год. Вот таковы единственно известные сегодня, ну и уже с давних пор, временные параметры к определению рождения Владимира Святославича. Выходит, что это, ну, где-то, во всяком случае, вторая половина 950-х годов. Время, когда родился Владимир Святославич, было полно событий поистине исторических. Основатель Священной Римской империи германской нации Атон Великий в ожесточенной битве при Лехе разгромил венгерские орды арпадов и навсегда остановил венгерские разрушительные набеги на Европу. И тот же Атон Великий направил после того княгине Ольге в Киев свое посольство, которое возглавил епископ Адальберт. А сама же Ольга 2-3 годами до того совершала поездку в Константинополь, где император Константин Порфирогенет встречал ее с великими почестями, и где в дворцовой церкви Букалерона княгиня примет таинство крещения. В то же время византийские войска, сломив оборону арабов, вышли к берегам Евфрата, демонстрируя политическую и военную мощь империи ромеев при Македонской династии. А на западе, у берегов Атлантики, на Пиренейском полуострове разгорается реконкиста. Борьба христиан против арабской династии Кордова-Аббасидского халифата. А на востоке, на берегах Тихого океана, завершается эпоха Удай, известная как время пяти династий и десяти царств. И армия избирает императором полководца Цзяо Куаньиня, и начинается история династии Сун и последнего домонгольского объединения Китая. Вот в этом историческом пространстве и происходит рождение будущего равноапостольного князя. И вот рождение от Святослава и наложницы Малуши Любичанки в деревне Будятине ребенка, нареченного впоследствии Владимиром, оно ведь прошло незаметно. Да и где эта Будятина, никто не знает. То ли на Волыни, то ли в земле Радимичей, то ли где-то на реке Сож, то ли где-то под Псковом, и даже сама мудрая Ольга, наложившая, как свидетельствует никоновская летопись, опалу на свою ключницу за прелюбодейство, не могла предположить, какое грандиозное будущее у новорожденного, что именно этот никем, кроме матери, нежелаемый ребенок станет подлинным продолжателем ее дела, что именно он определит на века исторические судьбы народов Восточной Европы. Рождение Владимира прошло незамеченным современниками. Но это рождение с полным основанием следует отнести к событиям огромного исторического значения, к событиям, имеющим характер для народов, а, пожалуй, и для целой цивилизации биографической. То есть такой, который определяет судьбу на многие века, на десятки веков вперед. –